На пороге. Быков вздохнул и уселся на диване, отбросив одеяло. Он никак не мог заставить себя заснуть. В кабинете Дауги было темно, только белели сползшие на пол простыни. За широкими окнами слабо разовело ночное зарево огней над столицей. Он протянул руку за часами на стуле рядом. Часы выскользнули из пальцев и упали на коврик. Быков слез с дивана и принялся искать их, шаря ладонью по коврику и гладкому полу. Часов не было. Тогда он, чертыхаясь, выпрямился и стал поправлять простыни. Он делал это уже в третий раз, с тех пор, как Дауги, пожелав ему спокойной ночи, ушел к себе в спальню, чтобы написать несколько писем. Быков улегся, но заснуть не удалось. Он вертелся, сопел, пытался устроиться поудобнее, считал до 100. Сон не приходил. «Слишком много впечатлений», — подумал Быков, снова усаживаясь. «Слишком много впечатлений и мыслей. Слишком много объяснил Дауги, и еще больше осталось неясного. Славно было бы выкурить сейчас сигарету, так нет, нельзя. Надо бросать. Бросать курить и начисто отказаться от спиртного». Давеча Иоганыч, выслушав без всякого энтузиазма сообщение Быкова о том, что вот в этом дружище чемодане ждет своей очереди бутылка преотличнейшего армянского коньяка, задал равнодушный вопрос. «Лет 15 выдержки?»
20, торжественно возразил Быков.
«Ну так ты его выбрось», — ласково предложил Дауги. «Выбрось в мусоропровод. Сейчас. Или отдай кому-нибудь. Завтра. И подумай о том, что в корабле тебе курить не разрешат. Таков режим. На земле только виноградное вино в минимальных дозах. В походе — ни капли. Таков режим, товарищ межпланетник».
«Монастырь», — с чувством произнес Быков, устраиваясь поудобнее под одеялом. «Надо спать. Попробуй еще разок».
Он закрыл глаза, и тотчас ему представился огромный пустой вестибюль, где он после совещания ждал Дауги. Богдан Спицын и толстенький Крутиков прошли мимо и остановились рядом с книжным киоском. Насколько можно было понять, они говорили о какой-то новой книге. Точнее, Спицын помалкивал, сверкая ослепительной улыбкой, а Крутиков тараторил высоким тенорком, то и дело бросая самые приветливые и благожелательные взгляды в сторону новичка. Быков почувствовал, что его приглашают присоединиться к беседе, но тут появились Дауги и Юрковский. Дауги стремительно шагал с закушенной губой. Лицо Юрковского было исковеркано судорогой. В руке он держал смятую газету.
«Данже погиб», — сказал Юрковский, подойдя вплотную.
Быков увидел, как с лица черноволосого Спицына сползла улыбка.
«А черт!» — выругался он.
Крутиков весь подался вперед, губы его задрожали.
«Господи, Поль?» «Над Юпитером», — с бешенством проговорил Юрковский. «Застрял в экзосфере, потерял ход и не захотел возвращаться». Он протянул газету.
Быков увидел портрет в черной рамке, худощавый молодой человек с печальными глазами.
«Юпитер». «Опять проклятый джуб!» — Юрковский стиснул кулаки. «Хуже Венера, хуже всего на свете. Вот куда бы я... Вот...»
Он резко повернулся и пошел прочь, широко шагая, поматывая белому пружинищему полу.
«Поль Данже, Поль!» — повторял Крутиков, горестно качая головой. «Я так и не успел ответить на его письмо». С трудом выговорил Дауги, жмурясь, как от сильного света. Все замолчали. Только хрустела плотная обложка книги в пухлых, волосатеньких пальчиках Михаила Антоновича Крутикова. Быков открыл глаза и перевернулся на спину. Это происшествие бросило тень на весь вечер. Хорошего разговора с Иоганычем не получилось. «Эти межпланетники — чертовски храбрые ребята», — подумал инженер. И удивительно настойчивые, настоящие люди. Сколько их легло на Венере. На громоздких импульсных ракетах с ограниченным запасом горючего шли на штурм. Никто их не гнал, их удерживали, им запрещали, их отстраняли от полетов, если они возвращались. Теперь на штурм идет Хьюз. Фотонная ракета Хьюз. Как любой инженер-ядерник, Быков был знаком с теорией фотонно-ракетного привода и с интересом следил за всем новым, что появлялось в печати по этому вопросу. Фотонно-ракетный привод превращает горючее в кванты электромагнитного излучения и таким образом осуществляет максимально возможную для ракетных двигателей скорость выталкивания, равную скорости света. Источником энергии фотонно-ракетного привода могут служить либо термоядерные процессы, частичное превращение горючего в излучение, либо процессы аннигиляции антивещества, полное превращение горючего в излучение. Преимущества фотонной ракеты над атомной ракетой с жидким горючим бесспорны и огромны. Во-первых, низкий относительный вес топлива. Во-вторых, большая полезная нагрузка. В-третьих, фантастическая для жидкостной ракеты маневренность. В-четвертых, так говорит теория. Но Быков знал также, что до последнего времени все попытки использовать идею фотонно-ракетного привода на практике оканчивались провалом. Одна из фундаментальных проблем этой идеи — отражение излучения — не поддавалась практической разработке. Для создания фотонной тяги требуется интенсивность излучения порядки миллионов килокалорий на квадратный сантиметр поверхности отражателя в секунду, и никакие материалы не выдерживали даже кратковременного воздействия температур в сотни тысяч градусов, возникающих при этом. Беспилотные модели сгорали дотла, не успев израсходовать и сотой доли горючего. И тем не менее фотонная ракета «Хьюз» построена. «Создано идеальное зеркало», — сказал Дауги. «Абсолютный отражатель. Субстанция, отражающая все виды лучистой энергии любой интенсивности и все виды элементарных частиц с энергиями до 100-150 миллионов электрон-вольт, кроме нейтрино, кажется. Волшебная субстанция. Ее теорию разработал Институт в Новосибирске. Правда, они не думали о фотонной ракете. Они исследовали возможность идеальной защиты от проникающего излучения ядерного реактора. Но Краюхин сразу понял, в чем дело». Дауги усмехнулся. «Краюхин — фанатик фотонной ракеты. Это ему принадлежит и знаменитый афоризм «фотонная ракета, покоренная Вселенная». Краюхин моментально вцепился в абсолютный отражатель, посадил за его разработку 2/3 лаборатории комитета, и вот — Хьюз». Создание абсолютного отражателя было первым реальным достижением новой почти фантастической науки мезоатомной химии, химии искусственных атомов, электронные оболочки в которых заменены мезонами. Это так заинтересовало Быкова, что он на время забыл обо всем, о несчастном поле Данже, о Венере, даже об экспедиции. К сожалению, об абсолютном отражателе Дауги мог рассказать очень немногое. Зато он рассказал о Хьюзе. «Хьюз — комбинированные планетолёт. 5 обычных атомно-импульсных ракет несут параболическое зеркало из абсолютного отражателя. Фокус зеркала с определенной частотой впрыскиваются порции водородно-тритиевой плазмы. Назначение атомных ракет двоякое. Во-первых, они дают Хьюзу возможность стартовать и финишировать на Земле. Фотонный реактор для этого не годился. Он заражал бы атмосферу, как одновременный взрыв десятков водородных бомб. Во-вторых, реакторы ракет питают мощные электромагниты, в поле которых происходит торможение плазмы и возникает термоядерный синтез. Очень просто и остроумно. 5 ракет и зеркало. Кстати, уродливая пятиногая черепаха, которую Быков видел в кабинете Краюхина, это, оказывается, макет Хьюза. Изяществом обводов Хьюз, откровенно говоря, не отличается. Инженер снова сел, скорчившись, упираясь голой спиной в прохладную стену. «Мы стартуем на фотонной ракете Хьюз-2. Хьюз-1 сгорел 2 года назад во время испытаний», — нехотя сказал Дауги. «Никто не знает, почему. Спросить не у кого. Единственный человек, который мог бы об этом что-нибудь сказать, — это Ашот Петросян, светлая ему память. Он распался в атомную пыль вместе с массой легированного титана, из которого был сделан корпус первого Хьюза. Легкая Нечестная смерть. Никто из нас, наверное, не боится смерти, — подумал Быков. Мы только не хотим ее. Чьи-то слова. Он слез с дивана. Заснуть не удастся, это ясно. Абсолютный отражатель, Данже, Хьюз, Петросян. Попробуем последнее средство. Он вышел на балкон, совершенно машинально нашарив в кармане куртки пачку сигарет. Если не спится, надо как следует померзнуть. Быков облокотился на перила. Было тихо. Огромный город спал в призрачной полутьме июльской ночи. Далеко за горизонтом стояло розовое мерцающее зарево. На севере ослепительно белой стрелой уходил в серое небо пик Дворца Советов. «Уже не меньше двух», — подумал Быков. «Где же, однако, мои часы?» Удивительно тепло. Мягкий теплый ветерок. А вот Хьюз по-сибирски — зимний ветер, северяк. Проект фотонной ракеты разрабатывали инженеры-сибиряки, и они предложили это слово как кодовое название. Потом это название перешло и на планета лед. Странные, непривычные названия. Хьюз в честь сибирской стужи. Урановая Голконда, кажется, в память о древнем городе, где царь Соломон хранил некогда свои алмазы. И еще загадка Тахмасиба. Тахмасиб Мехти, крупный азербайджанский геолог, первый человек, побывавший на Голконде. Ермаков, Тахмасиб и еще двое геологов на специально оборудованной спортивной ракете благополучно опустились на Венере. Это была огромная удача и счастливый случай, все так считают, в том числе и сам Ермаков. Они сели где-то километрах в 20 от границ Голконды. Тахмаси поставил Ермакову ракету, а сам со своими геологами отправился на разведку. Что там произошло, неизвестно. Тахмаси вернулся к ракете через четверо суток один, полумертвый от жажды, страшно истерзанный, изъеденный лучевыми язвами. Он принес образцы урановых, радиевых, трансуранитовых руд, богатейшие руды, Алексей, изумительные руды, и в контейнере розовато-серую радиоактивную пыль. Он был уже почти без памяти. Он показывал Ермакову контейнер и что-то много и горячо говорил по-азербайджански. Ермаков не понимал по-азербайджански и умолял его говорить по-русски, потому что ясно было, что речь идет о чем-то важном. Но Тахмасиб по-русски сказал только «Бойтесь Красного Кольца! Уходите от Красного Кольца!» Больше до самой смерти он не произнес ни слова. Умер он при старте. И Ермаков полмесяца провел в ракете с его трупом. Красное кольцо. Это и есть загадка Тахмасиба, загадка гибели трех геологов, загадка Голконды. А может быть, никакой загадки и нет? Может быть, как считают многие, Тахмасиб просто помешался от лучевой болезни или от картины гибели товарищей? Серо-розовый порошок в контейнере оказался сложным кремний-органическим соединением, на Земле, впрочем, давно известным. И зачем Тахмасиб тащил на себе этот контейнер, непонятно. И непонятно, какое к этому отношение имеет Красное Кольцо. Дауги рассказывал об этом скороговоркой, морщась, как от изжоги. Он не верил в загадку Тахмасиба, зато он готов был часами говорить о богатствах Голконды. Только бы добраться, дойти, доползти до нее. Быков бочком присел на перила. Пачка сигарет мешала ему, и он положил ее рядом. В высоте с легким фырканем пронесся небольшой вертолет. Быков проводил взглядом его сигнальные огоньки, красный и желтый. Он вспомнил разговор с Дауги. Тахмасиб с товарищами шел к Голконде пешком. Но наша экспедиция берет с собой транспортер. Дауги говорит, что это превосходная машина. У Иоганыча все превосходное. Хьюз превосходный, транспортер превосходный, Юрковский превосходный. Только о командире он отозвался как-то сдержанно. Оказывается, Ермаков — приемный сын Краюхина, один из лучших космонавтов мира, но человек со странностями. Правда, у него, видимо, была очень тяжелая жизнь.
Долги отзывался о нем как-то очень неуверенно. «Я его почти не знаю. Говорят, что это очень смелый, очень знающий и очень жестокий человек. Говорят, он никогда не смеется». Жена Ермакова была первым человеком, высадившимся на естественном спутнике Венеры. И там произошло какое-то несчастье. Никто об этом не знает ничего толком. Какое-то столкновение между членами экипажа. С тех пор женщин перестали брать в дальние межпланетные рейсы, а Ермаков целиком посвятил себя штурму Венеры. Он, оказывается, 4 раза пытался высадиться на поверхности этой планеты, и все 4 раза неудачно. В 5-й раз он летал с Тахмасибом Мехти. А сейчас на Хиусе идет к Венере в 6-й раз.